4 и 5 октября в Праге прошла масштабная международная конференция, посвященная 90-летию с начала русской акции помощи в Чехословакии. В рамках конференции было затронуто множество интересных и актуальных тем, связанных с историей русской эмиграции первой волны в Чехословакию. Среди них тема до сих пор крайне острая и противоречивая. Виновны ли чешские легионеры в пропаже части золотого запаса Российской империи в годы гражданской войны? Наш сегодняшний собеседник надеется, что своим последним исследованием он поставил в этом вопросе точку. Слово Ольге Осинкевич.
Исторические прогулки.
В наших передачах «Исторические прогулки» в цикле, посвященном чехословацким легионерам в России, мы уже рассказывали о том, что исчезновение части царского золота в Сибири связывают с чехословацкими легионерами. Однако над многими фактами так и повис знак вопроса, который, мы надеемся, нам удастся устранить в нашей сегодняшней передаче. Итак, разговоры о чехословацких следах в пропаже части российского золотого запаса стали вестись еще в 20-е годы. В воспоминаниях многих эмигрантов можно встретить множество реплик и утверждений в отношении источника финансирования русской акции помощи. Напомним, что решение о начале данной акции в поддержку русских беженцев, оказавшихся в связи с событиями в России вдали от дома, было принято правительством Чехословакии в 1921 году. На протяжении вот уже 90 лет не прекращаются разговоры о том, что это было сделано за счет части золотого запаса Российской империи, то есть так называемого колчаковского золота, которое попало в руки генерала Колчака.
В руки адмирала в итоге упало золото на сумму 645 с лишним миллионов рублей золота. И вот это золото в Казани захватывали в том числе и чешские легионеры. Это были отряд чешских легионеров и отряд подполковника Капеля. Потом, после целого ряда передвижений, золото из Казани оказалось в Омске, где к власти пришел адмирал Колчак, и с тех пор стало называться колчаковским золотом. Вот это колчаковское золото или золото Колчака – это одна из загадок русской истории. Почему загадок? Да? Что стало золотом потом? Потом его вместе с адмиралом легионеры выдали Иркутскому политическому центру. Иногда говорят, что вот большевикам. Нет, сэрам и меньшевикам, которые свергли колчаковскую власть в Иркутске, всем уже надоевшим к тому времени изрядно. А потом уже те передали большевикам, потому что большевики пришли к власти. И там золото оказалось на сумму свыше 409 миллионов рублей золота. Существенно меньше, да? Существенно меньше. И что стало с золотом на сумму почти 236 миллионов золотых рублей? Чтобы вы поняли, что такое золотой рубль, потому что сейчас не очень это понятно, да? Тогда 2 золотых рубля были равны 1 американскому золотому же доллару. По тем временам это гигантские деньги.
Рассказывает историк, профессор Высшей школы экономики в Москве Олег Витальевич Будницкий. Тут складывается неоднозначная ситуация. С одной стороны, часть золота бесследно исчезла. С другой стороны, Чехословакия оказывает массивную материальную поддержку русским эмигрантам. При этом охрану золота осуществляли в значительной степени чехословацкие легионеры. Отсюда, по всей вероятности, и возникает заключение, что поддержка проводилась за счет золота, украденного легионерами. Вариантов и предположений было множество. Разнились цифры и суммы, и такая ситуация продолжается по сей день. Однако, как считает профессор Будницкий, неуспех раскрытия загадки заключался в том, что разгадать ее пытались не с того конца.
Я не стал своей целью специально заниматься проблемами финансирования русской акции, но я пытался решить загадку золота Колчака. Я решил, это можно все прочесть в моей книге, которая называется «Деньги русской эмиграции» с подзаголовком «Колчаковское золото 1918-57». Почему мне удалось эту загадку решить? Потому что, ну, где искали золото? Как водится, в заброшенной шахте в Сибири, в тайге, в подвалах Легиобанка или еще где-то? Надо было искать, конечно, в документах. В документах Министерства финансов Колчака, в документах Российского Госбанка, Государственный банк Российской Федерации, ибо за это золото отвечал банк. И по движению золота все документы должны были быть там, и они там есть. Эти документы хранятся в Российском государственном архиве экономики. Но самое главное, кто был ответственен за то золото, которое было доставлено за рубеж и было там продано, или депонировано в зарубежных банках как в качестве гарантии под займы и кредиты. Это были дипломаты российские. Дипломаты, финансовые агенты, то есть финансовые атташе, послы и так далее. Они вели переговоры с банками, они договаривались о условиях кредитов и так далее. Где эти архивы оказались? Они оказались в Гуверовском архиве, это Стэнфордский университет Калифорнии, Там хранятся, скажем, архивы российского посольства в Вашингтоне, не большевистского, а еще временного правительства, потом поддерживавшего белое правительство. Архивы российского посольства в Париже и другие дипломатические бумаги. Хранятся часть документов в Бахметьевском архиве в Нью-Йорке, в Колумбийском университете. И последняя часть документов в русском архиве в Лидсе, Великобритании, куда попали бумаги Василия Маклакова, российского посла в Париже, потом главы мигрантского комитета. Он был последним распорядителем российских денег.
Когда профессор Будницкий сложил все документы, оказалось, что все прекрасно документировано, и почти никаких пропаж золота не было. Выяснилось, что золото на сумму свыше 190 миллионов золотых рублей было доставлено из Омска во Владивосток, откуда оно было отправлено за границу. Там оно было продано частично французским банкам, индокитайскому, китайскому индустриальному, британским банкам, гонконгско-шанхайскому и японскому Якогама Спеши Банк. То есть это были в чистом виде продажи, за которые были получены деньги. Но, кроме того, были осуществлены крупные займы в Японии, Великобритании и США. Самые значительные суммы колчаковское правительство получило в японских банках – 28,5 миллионов йен. Тогда йена была равна 1 рублю. И у консорциума англо-американских банков. Деньги должны были быть возвращены через год, но так как этого не произошло, золото перешло в собственность банков. Как мы отметили выше, не было практически никаких пропаж золота. Но в основном, что случилось с пропавшим золотом, тоже по большей части известно.
Еще на крупную сумму золото похитили. Но мы знаем, кто и что с ним сделал. Атаман Семенов захватил один из золотых эшелонов, который шел из Омска в Владивосток, и похитил золото на сумму 43,5 миллиона рублей. Эти деньги пошли на содержание его войска или были переданы им золото на 7 миллионов рублей барону Унгерну, что он поднимал монголов для борьбы против коммунизма. Фантастическая история, но вот такие были проекты у противника большевиков. Итак, мы знаем почти все. И мы знаем в точности, сколько золота действительно было украдено или пропало. В архивах Госбанка сохранились все акты по этим эпизодам. Первое, 5 золотых монет просыпались из размокшего мешка, их не нашли. Другой случай, украли разрезан мешок, не досчитали 115 золотых рейхсмарок. В составе золотого запаса были не только российские золотые монеты, но и монеты еще 14 государств. Больше всего было рейхсмарок, вот как раз немецких золотых. И были всякие экзотические, даже чилийские кондоры туда входили, или испанские альфонсы, была такая монета. Вот эти 115 монет пропали, это на сумму 1070 золотых рублей. 31 октября 2019 года, могу сказать точно, в Омске, когда грузили, отправляли золото из подвала в банка на поезд, чтобы вывозить дальше от наступающих большевиков, в телеге оказалась дыра в днище. Мешок выпал, его перегружали на другую телегу, еще на другую телегу, потом мешка не стало. Украли. Кто украл, неизвестно. 60 тысяч золотых рублей.
Однако, почему же в хищении части золотого запаса Российской империи фигурируют чехословацкие легионеры? Оказывается, не случайно.
Наконец, самое крупное хищение. Произошло между станциями Зима и Тырить. Ну, по-русски это довольно слово «тырить» имеет еще одно значение, некая символика, да? Там обнаружили, что на одном из вагонов срезана пломба и потом замотана. Вскрыли вагон, не хватает 13 ящиков. Было 200, осталось 187. Тут эпизод единственный, где участвует реально чешская охрана. В каком плане реально? Потому что командование охраны было чешским, командовал капитан Эмбр. И было понятно, что хищение произошло при участии часовых. Потому что дно, стенки, крыша, все целое. Вынесли через дверь, срезали пломбу, вынесли, замотали, делали вид, что так все и было целости сохранено. Так вот, мы знаем фамилии всех часовых, с точностью, с какого времени такое стоял. Все они русские. Унжаков, Жуков и так далее. Все русские часовые, русские фамилии. Конечно, все равно ответственность несет чешская охрана, именно командование. Но если участвовала охрана в хищении, а мы вряд ли можем в этом сомневаться, то это украли или русские вместе с чехами. Так что это можно было бы вполне назвать актом славянского единства в такой форме.
Далее стоит вопрос, что же произошло с золотом, похищенным из вагона? На настоящий момент не существует никаких доказательств, что золото было доставлено в Чехословакию и пошло на финансирование русской акции помощи. Но, как считает профессор Будницкий, даже если сделать маловероятное допущение, что золото все же прибыло в Чехословакию и по каким-то непонятным причинам было передано правительству, то какова была сумма, вырученная от его продажи? Проведя вычисления, профессор Будницкий пришел к следующим выводам. Сумма от продажи 13 пропавших ящиков золота могла составить 390 тысяч долларов. Если посмотреть, сколько денег было потрачено на русскую акцию, то только в первый год сумма равнялась 11 миллионам крон, 55 миллионам во второй год и 66 миллионам в третий. В целом за 10 лет на помощь русским иммигрантам было потрачено порядка 500 000 000 чешских крон. Переведя хотя бы сумму за один год в доллары, 66 миллионов крон при тогдашнем курсе на 1923 год равнялось 34,4 кроны за доллар, мы получаем более 1 900 000 долларов. Это, как мы видим, практически в 5 раз больше суммы, которая могла бы быть получена от продажи 13 ящиков похищенного золота.
Поэтому я считаю, что миф о русском золоте может быть сдан в архив. Просто потому, что мы точно знаем, кроме этих 13 ящиков, куда это золото делось. Так что загадки колчаковского золота больше не существует. И не существует больше проблемы в том, пошло или не пошло русское золото на русскую акцию. Оно просто не могло пойти по причине того, что оно оказалось в подвалах японских, американских и французских банков, и причем попало в эти подвалы совершенно легально, было продано или отправлено в качестве золотых депозитов. Вот такая история.
Заключает профессор Олег Витальевич Будницкий.
И это уже на сегодня все. С вами прощается Рибор Кукал. Всего доброго.